Джордж Мартин. «Танец с драконами». Книга первая. «Грёзы и пыль». Хронологическая справка. Между книгами прошло немало времени, знаю, поэтому небольшое вступление будет кстати. Книга, которую вы держите в руках, это пятый том саги «Песни льда и огня». Четвертый называется «Пир стервятников». Пятая книга не продолжает четвертую в традиционном смысле, а движется параллельно с ней. И пир, и танец начинаются непосредственно после событий, описанных в третьей книге «Бури мечей». Действие пира происходит в Королевской гавани и поблизости от нее, на Железных островах, в Дорне. Танец переносит нас в Черный замок и за Узкое море, возобновляя истории Тириона Ланнистера, Джона Сноу, Дейенерис Таргариен и других персонажей, не участвовавших в четвертой книге. Различия между двумя книгами относятся скорее к географии, чем к хронологии, и скоро исчезнут совсем. «Танец с драконами» длиннее пира и охватывает более долгий период времени. Во второй половине книги вы снова встретитесь с персонажами пира стервятников. Это будет означать именно то, что вы думаете. Повествование выйдет за хронологические рамки четвертой книги, и обе линии сольются в одну. Следующая книга — «Вихри зимы». С надеждой еще раз подражать вместе. Джордж Мартин. Апрель 2011. Пролог. Ночь разила человеком. Варк принюхался, стоя под деревом. Тень легла пятнами на его серобурый мех. Насыщенный хвоей ветер нес и другие запахи. Лисица, заяц, олень, тюлень, даже волк. Но они тоже были связаны с человеком. Все это старые шкуры, почти неразличимые под вонью дыма, крови и гнили. Только человек сдирает шкуры с других зверей и надевает их на себя. Но варги, в отличие от простых волков, его не боятся. С недаемой ненавистью и голодом зверь зарычал, призывая своего одноглазого брата, свою хитрую сестричку. Они тоже, чуя поживу, пустились за ним через лес. Их глаза помогали варгу, длинные серые пасти дышали паром. На лапах нарос твердый, как камень, лед, но впереди ждала добыча. Мясо. Сочная плоть. В одиночку человек слаб. Видит он хорошо, зато слышит плохо, а чутье совсем никуда. Олень, лось и даже заяц бегают быстрее него, а медведь и вепрь страшнее в бою. А вот человечьи стаи опасны. Варк, приближаясь, слышал щенячий скулеж, хруст свежего снега под неуклюжими лапами, дребезжание твердых шкур и длинных серых когтей. «Мечи», — подсказал ему голос внутри, — «копья». Голые ветки щерились ледяными зубами. Варг, вздымая снег, мчался через подлесок, остальные за ним, в гору и вниз, пока лес не расступился. Среди людей была одна самка. Детеныша, завернутого в мех, она прижимала к груди. «Оставь ее напоследок», — сказал голос внутри. «Самцы опаснее». Они громко ревели, как это водится у людей, но Варг чуял их ужас. Один метнул деревянный зуб с себя ростом, но рука у него дрогнула, и зуб прошел высоко. Волки напали. Одноглазый брат повалил в снег метателя зуба и разорвал ему горло. Сестра подобралась сзади к другому самцу и убила его. На долю варга осталась самка с детенышем. У нее тоже был зуб, костяной, но она выронила его, когда варг схватил ее за ногу, а пескуна своего удержала. Тощие под мехами, кожа до кости, зато в вымени полно молока. Самое вкусное детеныша вожак приберег для брата. Снег вокруг стаи сделался красным и розовым. За много лик от этого места в глинобитной, крытой тростником хижине с дымовым отверстием и земляным полом трясся и кашлял и облизывался Варамир. Глаза у него покраснели, губы потрескались, в горле пересохло. Раздутый живот молил о еде, но рот полнился вкусом крови и жира. «Ребячье мясцо», — думал он, вспоминая пышку. «Человеченка». Надо же, как низко он пал. Ему прямо-таки слышалось ворчание Хаггона. «Люди могут есть мясо животных и звери плоть человека, но человек, едящий себе подобных, мерзок». Мерзость. Любимое слово Хаггана. Есть человечину мерзость, спариваться с кем-то, как волк с волчицей, мерзость, занимать тело другого человека — наихудшая мерзость. Хаггон был слаб, потому что боялся собственной силы. Он умер, рыдая, когда Варамир отнял у него вторую жизнь и пожрал его сердце. Варамир многому у него научился, и последним уроком стал вкус человечины. Он ел ее только в волчьем обличии. В человеческом никогда, а его стая... Что ж стая? Они изголодались не меньше, чем он. Двое мужчин и женщины с младенцем убегали от победителей, но от смерти не убежали. Голод и холод все равно убили бы их. Так лучше, быстрей, милосерднее. «Милосерднее», — сказал он вслух. Голос саднило, но услышать человеческий голос, даже свой собственный, было приятно. В хижине пахло сыростью и плесенью, сидеть было жестко. Кашляя и содрогаясь попеременно, он подвинулся как можно ближе к огню, который больше дымил, чем грел. Рана, вновь открывшаяся в боку, причиняла ему сильную боль. Кровь промочила штанину до колена и запеклась бурой коркой. Колючка предупреждала, что рана может открыться. «Я зашила ее как могла», — говорила она. «Но ты двигайся поменьше и дай ей зажить, иначе шов разойдется». Копьеносица Колючка осталась с ним до последнего. Крепкая, как старый корень, обветренная, морщинистая, вся в бородавках. Все остальные отставали или уходили вперед, в свои старые деревни, на Молочную, в суровый дом или в лес, где их караулила смерть. Не все ли равно куда? Зря он тогда не вселился в кого-то из них. В одного из близнецов, в Верзилу со шрамом, в рыжего парня. Побоялся. Они могли догадаться, в чем тут дело, и прикончить его. Да и слова Хаггона не давали ему покоя, вот он и упустил случай. Тысячи их пробирались через лес после битвы под стеной, голодные и напуганные. Одни поговаривали о возвращении в давно покинутые дома, другие рвались опять штурмовать ворота, прочие, которых было больше всего, вовсе не знали, куда теперь идти и что делать. Они ушли от черных ворон и рыцарей в серой стали, но впереди их поджидали еще более безжалостные враги. Каждый день у тропы оставалось все больше мертвых. Люди гибли от голода, холода, от болезней, от руки бывших соратников, с которыми еще недавно шли на юг в войске Манса-разбойника, короля за стеной. «Манс пал», — шептались выжившие. «Манс в плену, Манс убит. Харма мертва, Манс в плену», — говорила Колючка, зашившая ему рану. «Все остальные нас бросили. Кто знает, где теперь Тормунд, Плакальщик, Шестишкурый, все другие храбрые воины». «Она не знает, кто я», — понял тогда Варамир. «Да и откуда ей знать?» Без своих зверей Варамир Шестишкурый, преломлявший хлеб с Мансом-разбойником, ничем не отличался от других. Он сам себя назвал Варамиром, когда ему было 10. Имя, достойное лорда, имя для песен, мощное, наводящее страх. Однако его носитель улепетывает от ворон не хуже испуганного зайчишки. Копьеносице он открыться не захотел, назвался Хагганом. Непонятно, почему из всех на свете имен ему подвернулось это. Варамир съел его сердце и выпил кровь, но Хаггон не оставляет в покое ученика. Однажды к беглецам прискакал разбойник на тощем белом коне. «Идите все на Молочную!» — кричал он. «Плакальщик собирает там войско, чтобы перейти мост черепов и взять Сумеречную башню!» Многие пошли за ним, а многие нет. Позже какой-то грозный воин в янтаре и мехах ходил от костра к костру, убеждая всех идти на север и укрыться в долине Теннов. Варамир так и не понял, почему он считает тот край безопасным, раз сами Тенны оттуда бежали, но с воином ушли несколько сотен человек. Еще несколько сотен последовали за лесной ведьмой. Ей было видение, что некая флотилия идет к берегам Студеного моря, чтобы увести вольный народ на юг. «К морю!» призвала мать Кротиха и увела своих верных на восток. Будь Варамир крепче, он тоже пошел бы с ними. Но он был ранен и знал, что не дойдет до далекого холодного моря живым. Он умирал уже 9 раз. Эта смерть станет для него окончательной. Беличий плащ. Его пырнули ножом из-за беличьего плаща. Владелицы плаща разнесли голову в смятку, но вещь уцелела. Шел снег, а Варамир бросил все свое добро под стеной. Спальные шкуры, вязаные подштанники, овчины и сапоги, меховые рукавицы, мед и другие запасы, волосы женщин, с которыми спал, даже золотые браслеты — подарок Манса. Варамир сгорел заживо, а после бежал, обезумев от боли и ужаса. Он до сих пор испытывал стыд, вспоминая об этом, но он такой был не один. Другие тоже бежали, сотни и тысячи. Битва была проиграна. Рыцари, неуязвимые в стальной броне, убивали всех, кто пытался оказать им сопротивление. «Беги или умирай. Вот как обстояло дело. От смерти, однако, так легко не уйдешь. Когда Варамир стал снимать плащ с мертвой женщины, мальчишка бросился на него, пырнул костяным ножом и отнял добычу». «Это была его мать», — объяснила колючка, когда мальчишка убежал в лес. «Он увидел, как ты ее раздеваешь, ну и...» «Она была мертвая», — оправдывался Варамир, морщась от костяной иглы, протыкавшей кожу. «Кто-то из ворон проломил ей голову». «Не вороны, нет. Рогоногие, я сама видела». Игла колючки сновала туда-сюда. «Дикарей этих укрощать теперь некому. Если Манс погиб, вольному народу конец. И теннам тоже, и великанам, и рогоногим, и пещерным жителям с подпиленными зубами, и тем с западного берега, что ездят на костяных санках. Воронам и тем конец. Ублюдки в черных плащах еще не знают, что полягут наравне с остальными. Враг близок». Голос Хаггана отдавался в голове эхом. «Ты переживешь дюжину смертей, мальчик, и каждая причинит тебе боль. Но после истинной смерти настанет новая жизнь, вторая. Говорят, она милее и проще первой. Скоро Варамир Шестишкурый узнает, правда ли это. Истинная смерть проглядывает во всем. В едком дыму, наполняющем хижину. В жару, которой чувствуешь, запустив руку под одежду, где кровоточит рана. В ознобе, сидящем в твоих костях. Последнюю смерть он перетерпел от огня, теперь его убьет холод». Тогда Варамир подумал, что какой-то лучник со стены пронзил его горящей стрелой, но огонь пожирал его изнутри, и боль, что за боль! Варамир умирал уже 9 раз. Однажды в него метнули копье, в другой раз медведь загрыз, в третий он истек кровью, породив мертвого детеныша. Первая смерть постигла его в 6 лет, когда отцовский топор раскроил ему череп, но даже она не доставила ему таких мук, как этот огонь в кишках. Он хотел улететь, но от ужаса огонь заполыхал еще пуще. На миг он воспарил над стеной, глядя орлиными глазами на побоище внизу. Потом его сердце обуглилось, и дух с визгом укрылся в собственной шкуре. От одного воспоминания об этом его затрясло, и он заметил, что огонь в хижине погас. В груди обгорелых веток тлело лишь несколько угольков, но костерок еще дымился. Он разгорится, если добавить дров. Варамир, скрипя зубами от боли, подполз к хворосту, который колючка собрала до того, как пойти на охоту.
«Ну, гори же!» — прохрипел он.
Раздувая угли, он без слов молился безымянным богам хвороста, холма, поля, но они не вняли ему. Дым больше не шел, хижина сразу выстыла. Без кремня, без трута, без растопки огонь не разжечь.
«Колючка!»
— надорванным голосом позвал Варамир.
«Колючка!»
Подбородок у нее острый, нос сплющенный. На щеке бородавка с 4 черными волосками, но он дорого дал бы, чтобы увидеть ее сейчас на пороге. Надо было вселиться в нее, пока не ушла.
Сколько ее уже нет? 2 дня? 3? В хижине так темно. Он засыпал и просыпался несколько раз, не зная, день теперь или ночь.
«Жди», — сказала она, — «и я принесу поесть». Он и ждал, как дурак. Во сне к нему приходили Хаггон и Пышка, и все дурное, что он соделал за свою долгую жизнь, а она все не возвращалась. Скорее всего, и не вернется уже. Может, он чем-то выдал себя? Может, она догадалась, о чем он думает, или он проговорился во сне?
«Мерзость», — произнес Хаггон где-то рядом. «Она всего лишь уродливая копейщица», — ответил ему Варамир. «А я великий маг. Я варк, меняющий кожу. Несправедливо, если она будет жить, а я нет!»
Тишина. В хижине никого. Колючка и та ушла. Бросила его, как все остальные. Вспомнить хотя бы родную мать. По Пышке она плакала, по нему нет. Когда отец вытащил его из постели, чтобы отвезти к Хаггону, она даже не взглянула на сына. Он кричал и легался, пока отец, тащивший его через лес, не влепил ему за трещину.
«Твое место с такими, как ты», — только и сказал родитель, швырнув его к ногам Хаггана.
«И был прав, в общем», — думал Варамир, сотрясаясь в ознобе. «Хаггон многому меня научил. Охотиться, рыбачить, разделывать туши и рыбу, находить дорогу в лесу. Научил секретам варгов, хотя его дар уступал моему». Много лет спустя Варамир попытался найти родителей, рассказать им, что их шишка стал великим колдуном, Шестишкурым. Но родители уже умерли, и тела их сожгли.
Их прах смешался с корнями и ручьями, землей и камнем, грязью и пеплом. Так сказала матери лесная ведьма о Пышке в день его смерти. Но Шишка не хотел превращаться в горстку земли. Он мечтал о песнях, сложенных в его честь, о поцелуях красавиц. «Вот вырасту и стану королем за стеной», — обещал он себе. Им он так и не стал, но был близок к этому. Имя Варамира Шестишкурова внушало страх людям. Он ездил верхом на белой медведице высотой в 13 ладоней, держал в неволе трех волков и сумеречного кота, сидел по правую руку от манса-разбойника. Напрасно он пошел за мансом к стене. Надо было войти в медведя и растерзать короля. До манса Варамир жил, что твой лорд, один в бревенчатом срубе, принадлежавшем ранее Хагону. Звери верно служили ему. Люди из дюжины деревень приносили хлеб, соль и сидр, фрукты и овощи. Мясо он добывал сам. За женщинами посылал сумеречного кота, и все, кого он желал, покорно приходили к нему. Плакали, но приходили. Варамир брал их, стриг волосы на память и отсылал назад. Время от времени какой-нибудь деревенский храбрец являлся с копьем уничтожить оборотня, чтобы спасти от него сестру, любимую или дочь. Таких он убивал, но женщин не трогал. У некоторых даже дети рождались. Никчемные дурачки, вроде Пышки, хоть бы один унаследовал его дар. Страх помог Варамиру встать. Зажимая рану, он поковылял к двери, отвел драную шкуру, завешивающую вход. Перед ним выросла белая стена. Снег. Не диво, что внутри так темно и дымно. Снегопад завалил хижину целиком. Варамир налег на снежную стенку, и она сразу рухнула. Мороз еще не скрепил ее. За ней стояла белая, как смерть, ночь. Бледные облака служили свитой серебряной луне, звезды холодно смотрели на землю. Под снегом бугорками выступали другие хижины, над ними бледной тенью высилась одетая в лед чардрева. По заснеженным холмам к востоку и югу двигалась только поземка, ничего более.
«Колючка!» — слабо позвал Варамир, прикидывая, далеко ли она ушла. «Где ты, женщина?»
Вдалеке завыл волк. Варамира пробрала дрожь. Он знал этот голос не хуже, чем Шишка, некогда голос матери. Одноглазый. Самый старый из трех, самый большой, самый злой. Тихоступ моложе и проворней. Хитрюга, понятно, хитрее, но одноглазый, не ведающий страха и жалости, держит в страхе обоих. Пока орел сгорал заживо, Варамир потерял власть над другими животными. Сумеречный кот убежал в лес, медведица задрала четырех человек, прежде чем ее пронзили копьем. Она и Варамира убила бы, окажись он поблизости. Медведица его ненавидела, ярилась всякий раз, как он влезал в ее шкуру или садился ей на спину. Но волки — его братья, его стая. Много холодных ночей он проспал вместе с ними, теплыми и мохнатыми. Когда он умрет, они обгложут его, и весной из-под снега оттают одни только кости. Эта мысль, как ни странно, внушала успокоение. Они часто охотились для него. Будет только справедливо, если под конец пищей для них станет он. Очень возможно, что свою вторую жизнь он начнет, терзая собственный труп. С собаками проще всего. Они так долго жили бок о бок с человеком, что сами очеловечились. Влезать в собачью шкуру — все равно, что обуваться в разношенные мягкие сапоги. Сапог шьется по ноге, а собака создана для ошейника, в том числе и незримого. Волки — иное дело. Человек может подружиться с волком, может сломить его дух, но полностью никогда его не приручит. «С волком и женщиной сходишься на всю жизнь», — часто говаривал Хагон. «Когда вы заключаете свой союз, ты становишься частью волка, а он — частью тебя. Перемена происходит с каждым из вас». «С другими зверями лучше не связываться», — предупреждал он. «Кошки тщеславные и жестокие, того и гляди кинутся на тебя. И оставаясь слишком долго в шкуре травоядных, лоси или оленя, даже самый храбрый человек становится трусом. Медведи, вепри, ласок и барсуков Хагон тоже не одобрял. Некоторые шкуры лучше не надевать, мальчик. Тебе не понравится то, что они с тобой сделают». Хуже всего, по его мнению, были птицы. «Люди должны ходить по земле. Побудешь в облаках, не захочешь возвращаться обратно. Я знал перевертышей, которые вселялись в ястребов, сов и воронов. Даже в собственной коже они грустили и все таращились на треклятую синеву».
Не все перевертыши, однако, были согласны с Хагганом. Когда шишки сравнялось 10, наставник ввел его в их круг. Больше всего там было варгов, братьев волков, но другие показались мальчишке еще занятнее. Боррак, как две капли воды, походил на своего кабана, только клыков не хватало. У Орела был орел, у Дикой Розы сумеречная кошка. Поглядев на них, шишка и себе захотел кота.